Добрый вечер, уважаемые зрители. Как всегда в это время в эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. А в гостях у нас сегодня игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Отец Флавиан, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь да благословит всех нас.
Батюшка, спасибо, что пришли сегодня на эту программу. Начать наш разговор хотелось бы с не так давно прошедших событий и в жизни церкви, и в вашей жизни. На прошлой неделе вы поучаствовали в работе одной из секций рождественских чтений, выступили с докладом на тему трудностей современных молодых послушников и пути их преодоления. Вот хотелось бы начать программу с вопроса о том, как прошла конференция, какие вы для себя вынесли полезные мысли, рассуждения, или когда готовились к этому докладу, и, может быть, вообще ответили на вопрос о трудности для послушников, для монахов. Они зависят ли от времени, скажем, вот в 19 веке там, или в 20 веке трудности были другими?
Ну, во-первых, начнем с того, что рождественские чтения – это ежегодная образовательная конференция, на которой присутствуют не только духовенство и специалисты разных профилей из епархий, но также и общественные деятели, светские специалисты и просто все заинтересованные люди, которые так или иначе сотрудничают с храмами, с епархиями. И получается, что для очень многих людей эти ну, буквально там 4 или 5 дней это время, когда можно, во-первых, послушать слово патриарха, послушать то, о чем говорит церковь в лице иерархов, которые несут свою ответственную работу, ответственное послушание и отвечают за те или иные направления жизни церкви. А с другой стороны, в рамках уже более узких секций, круглых столов, направлений, поучаствовать и послушать уже доклады, сообщения на какие-то более узкие темы. И, ну, ведь свыше 100 самых разных секций, направлений на рождественских чтениях имеется каждый год. И каждый может для себя выбрать именно даже вот в рамках того, чем человек занимается, он может иметь выбор быть там и, соответственно, куда-то даже и не попасть. Настолько это разнообразная конференция, настолько это разнообразная работа. У монахов, соответственно, свое монашеское направление, древние монашеские традиции в условиях современности. Вот. А наш круглый стол, вот на котором я сделал краткое 7-минутное сообщение, вот он был посвящен трудностям молодых послушников. Конечно, трудности молодых послушников в 21 веке не те, что в 19. Это те, которые касаются обстоятельств времени. Но с другой стороны, те, которые касаются самой природы человека, той смены обстоятельств жизни, которая происходит с человеком, который решил покинуть мир, то, конечно, в XIX веке люди переживали то же самое. Это надо переступить через себя, это нужно сказать и сформулировать себе, что это за внутренние духовные ценности, что это за цели, ради которых я готов покинуть своих родных, близких, покинуть мир и предать себя в монастыре, в послушании игумену и братье, и трудиться, и молиться, и изменить полностью весь свой образ жизни. И, собственно говоря, прийти в монастырь для того, чтобы там прожить жизнь и умереть. Умереть с упованием того, что пришел, остался, умер, и все это для жизни вечной. Поэтому, конечно, люди в XIX веке переживали те же самые трудности. Вот именно эта вот решимость, это набраться этой решимости, да, и удержаться в монастыре, несмотря на волны житейского моря. Это трудности одинаковые, что в XIX, что в XXI веке. А, конечно, вот такая трудность, как, например, вот современная молодежь, да, это те люди, которых в 90-е годы, конечно, у кого-то было время и силы воспитывать своих детей. Но ведь очень многие семьи в 90-е годы буквально боролись за свое материальное выживание. И у родителей просто не было ни времени, ни сил, ни понимания того, как воспитывать ребенка. Поэтому подчас вот дети 90-х годов приходят в монастырь недовоспитанными. Вот об этом тоже, как говорится, приходилось говорить на этой конференции.
То есть такая воспитательница, да, еще добавок ко всему функция. Да. Батюшка, вот скажите, а и время меняется, и обстоятельства меняются, и изменяется окружающая нас действительность. И вот уже как-то даже неудивительно, когда в монастыре, например, есть люди, которые занимаются там видеосъемкой, послушание которых, да, видеосъемка, фотографирование, соответственно, монтаж этого всего, ну, такие небольшие сюжеты, зарисовки о том, как жизнь в обители проходит. А кто-то поет, кто-то занимается музыкой, кто-то ведет интернет-площадки, отвечает на вопросы, которые приходят в сообществах, в различных социальных сетях. Вот как считаете, вот эта необходимость современного монастыря участвовать в этом? Или это, это необходимость или нет?
Ну, скажем так, если уж человек избегает мира, убегает от мира, да, то он имеет полное право ничем таким не заниматься. И есть монастыри, которые, в которых братья, которые склонны вот именно к уединению, они порой живут в скитах, как, например, там, на Валааме. Вот, в Оптиной пустыне есть скит, где монахи живут совершенно отдельно от всего соприкосновения с миром. Но с другой стороны, большинство монастырей так или иначе с миром соприкасаются. Как бы сказать, наше время такое, что на 100% уйти из мира, это нужно очень сильно постараться. Но в то же самое время, для того, чтобы уйти из мира на все 100%, это нужно быть таким подвижником, да, как древние египетские подвижники. Макарий, Пимен и так далее. А в нашем 21 веке где найти таких подвижников? Да? Поэтому уход от мира, он для большинства монашествующих имеет, ну, скажем так, весьма условный характер. Потому что так или иначе монастырь, современные монастыри, это, ну, скажем так, конечно, бывают и небольшие монастыри, но когда монастырь большой, это большая община, который так или иначе приходится даже для того, чтобы, ну, орудия труда закупать. Сельским хозяйством занимается монастырь. Какие-то там трактора и так далее. Так или иначе, соприкосновение с миром есть. С другой стороны, для того, чтобы мир знал, что такое монастырь, и знал, что такое монастырь, вот именно, как говорится, из первых уст. Вот для этого и существуют и в монастырях какие-то специально назначенные монахи, а иной раз этим занимаются светские специалисты, нанятые монастырем на работу. Вот, но иногда вот именно в монастырях, да, бывают монахи, которые занимаются такими вот и интернетом, какими-то видеосюжетами, фотографией и так далее. Это для того, чтобы люди узнали о монашеской жизни и получили духовную пользу. Потому что монашеская жизнь, она не принадлежит одним только монахам. Монах, игумен может рассудить таким образом, что наша монашеская жизнь, она принадлежит не только нам, но и всей церкви в целом. И поэтому люди, которые, может быть, в монастырях никогда и не были, они могут узнать об этом из каких-то сюжетов телевидения, в том числе православного, из интернета, увидеть какие-то фотографии на каких-то интернет-ресурсах или в светских СМИ, когда об этом пишут какие-то статьи или репортажи делают. Так или иначе, монастырь здесь приносит пользу миру, не только молясь за мир. Да? Монахи призваны молиться за весь мир. Это безусловно. Но в то же самое время показать какую-то красоту монашеской жизни, какую-то упорядоченность. Иногда это не видно, незаметно, но иногда заметно, даже через какие-то фотографии, видеосюжеты. Монах должен быть иным, отрешившись от мира, но иным в том смысле, что иным ради близости к Богу. И если эту близость к Богу кто-то может в монахах увидеть, да, или сами монахи могут это показать, то, слава Богу, это часть жизни церкви, монашеская часть жизни церкви, когда она бывает грамотно, хорошо показана, но и самое главное, еще показана в меру, тогда она может принести пользу мирским людям.
У нас есть первый звонок. Дозвонился до нас Евгений Александрович из Белгорода. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос из Евангелия, там вот, где Христос рассказывает притчу о талантах. Вот мне интересно, какая такая ценность в это, подразумевается в этом таланте, за которую такая расплата была, которую человек не развил, и расплата была, что его выбросили в тьму внешнюю. Не из-за денежин, скорее всего, не из-за ростовщичества, то есть приумножения денег. Какая это ценность в таланте в этом подразумевается, которая так дорого стоит?
Спасибо вам за вопрос, но ведь из евангельского текста можно понять, что талант – это определенная денежная сумма. И в притче о талантах описываются, ну, скажем так, традиционные для того грубого древнего времени сцена, традиционные нравы. Вот господин повелел своим слугам сделать ему прибыток и дал им определенные суммы денег, как сказано, каждому по его силам. И тот, кто фактически отказался выполнять возложенную на него обязанность, а просто взял и скрыл талант в землю, ну, скажем так, это деньги, которые лежали в земле. Они в банке не были вложены в какое-то, так сказать, дело, которое можно раскрутить и получить барыш. Вот. Деньги лежат в земле. И когда хозяин возвращается, то вдобавок еще получает и комплимент, в кавычках, от своего служителя, который говорит: «Я знаю, господин мой, что ты человек жестокий, сеешь там, собираешь там, где не сеял, и поэтому вот я скрыл твой талант в земле, и вот на тебе твое». Естественно, господин на него разгневался и сказал, что ты нехороший раб, ты не исполнил то, от чего я тебя ждал. Я ждал, что мои деньги принесут какой-то прибыток, а вместо этого я получаю одни лишь только укорения. Соответственно, и с этим этого раба господин счел негодным и отправил его в то место, которому тот не обрадовался. Ну, надо понимать, что эта притча, она о нас и о наших способностях, которыми мы можем распорядиться разумно, а можем и неразумно. Вот от этого и зависит наша дальнейшая судьба, как с нами может поступить Господь. Господь иной раз поступает с людьми как мздовоздаятель, то есть господин, который оценивает и каждому раздает то, что ему полезно по справедливости. Если бы мы не знали, что Бог есть любовь, мы бы все впали в уныние. А если бы мы не знали, что Бог есть судья, учитель, мздовоздаятель, то мы бы, конечно, предались бы лени, расслаблению и вели бы жизнь весьма несерьезную.
Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон 379-65-70, код города 343. Также можно задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в официальной группе телеканала «Союз». А у нас следующий звонок из Воронежа. До нас дозвонилась Таисия Ивановна. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня слышно?
Да. Здравствуйте, да.
Меня слышно?
Да, вас слышно.
Батюшка, низкий вам поклон за все ваши чтения канонов. Так все до буковки, до запятой, все так понятно. Низко вам кланяемся. А вопрос у меня такой. Сейчас очень много православных ярмарок всегда бывает, у нас тоже бывает, в Воронеже вот недавно в январе. И сейчас какое-то поветрие, все кинулись подавать записки на вечный помин. Причем не только мертвых, но и живых. И просто я не знаю, может, вы мне объясните, что это такое, как вообще все это понимать. Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос, он очень актуальный. Потому что я, когда сталкиваюсь вот с такими вот формулировками, как «вечное поминовение», я тоже очень сильно удивляюсь, потому что у нас здесь на Земле ничего вечного нет. И, собственно говоря, мы наше земное существование отмеряем неизбежной смертью, которая должна нас направить в блаженную вечность. А с другой стороны, мы ждем второго пришествия Господа Иисуса Христа, которое рано или поздно наступит. И поэтому очень странно, когда тот или иной храм или монастырь берет на себя такую ответственность принимать на вечное поминовение. Ну, назвали бы хоть как-нибудь более деликатно, например, постоянное поминовение. То есть, скажем так, до тех пор, пока существует храм или монастырь, то в нем будет упоминаться то или иное имя. Длительными сроками поминовения живых людей не нужно смущаться, потому что как правило, храмы, которые берут на себя обязательство длительного поминовения христиан, они берут на себя в том числе обязательства и в случае смерти кого-то из записанных перезаписать это имя из поменника о здравии в поменник о упокоении, а из поменника о здравии, соответственно, вычеркнуть. Поэтому обычно при такой вот записи на длительные сроки поминовения дается специальная такая, как бы сказать, табличка, памятка, что иногда даже с указанием номера, под которым записано то или иное имя, для того, чтобы его можно было легко найти, с датой и с адресом, куда нужно направлять свое обращение в случае изменения, так сказать, земного положения того или иного человека. Кто, так сказать, с поверхности земли ушел, того можно переписать в другой поменник. Ну, а вообще, скажем так, не надо забывать, что вот само это, сам факт того, что вы записали своего родного и близкого человека на какой-то длительный срок поминовения, не надо забывать, что это не только забота об этом человеке, но также это и забота о том храме, в котором вы заказали это поминовение, потому что это такая форма пополнения церковной казны того или иного храма или монастыря. И в этом смысле люди, у которых есть такая возможность, могут и о своих родных позаботиться, и о том или ином храме, особенно восстанавливающемся или бедном, как, например, бывают очень бедными храмы в сельской местности.
Возвращаясь к теме рождественских чтений, то вот в этом году очень много говорили, ну и, собственно говоря, все они были посвящены теме «Молодежь, свобода и ответственность». И вот если с ответственностью как-то более-менее понятно, оно вроде бы имеет такое однозначное понимание, то свобода может двояко трактоваться. И вроде как свобода, как вседозволенность, да, можно делать все, что там не запрещено законом, а может быть и как свобода от греха, зависимости и прочего. Вот как для себя лично вы ответили на вопрос или отвечаете на вопрос, что же такое в этом случае свобода для молодежи?
Свобода для молодежи, так как и для любого другого человека, это понимание того, кто поистине свободен. Для человека, который признает, что он не самобытен в этом мире, а что у его жизни есть источник, у всех его духовных и душевных дарований, которые у него есть, есть источник. Верующий человек понимает, что и у свободы есть свой источник и своя причина. И по-настоящему, поистине свободен только Бог. И Бог почему дает нам заповеди? Потому что заботится как творец, как созидатель, как замыслитель, задумавший нас по образу своему и устремивший нас к подобию, ведь мы сотворены по образу Божию, а замыслены по образу и подобию. И всю жизнь должны к этому подобию Божию стремиться. Но поскольку в полной мере свободным является только сам Господь Бог, мы к Нему, когда мы к Нему устремляемся как к источнику свободы, то тогда мы так или иначе к этой свободе можем приобщиться. А когда мы над собой Бога не признаем, чувствуем себя, как бы сказать, самобытными, то мы тем самым лишаемся доступа к источнику свободы и ведем себя как существа, которые привязаны к тем или иным движущим мотивам, которые в человеке. Одни более постоянные, другие менее постоянные. Но так или иначе, они движут человеком. Одни очень сильно роднят людей. Да? Это стремление о благополучии своей плоти. Повкуснее поесть, получше попить, понаряднее одеться. Это те влечения, на которые человек может очень быстро себя израсходовать и, скажем так, в стремлении к этим, благам, как, например, к заботу, взять только заботу о своем теле. Человек может настолько быстро умереть от обжорства и пьянства, ведь он свободен, как ему кажется, да, в обезбоженной версии свободы. И вот эта обезбоженная версия свободы, она его в краткий срок убьет. Потому что если человек вот устремляется к тому, чего он вот реально хочет, да, вот, вот хотел вкусно есть и пить дорогие спиртные напитки. Вот обжорство и пьянство тебя убило. И это только, так сказать, это только земные мерки. Можно, а если мы подумаем о вечности такого человека, то, конечно, понимаем, что судьба такого человека в вечности незавидна. И таким образом, вот вся жизнь верующего человека, она может быть с толком потрачена на то, что человек всю жизнь, как говорится, рассчитывает свои силы. Сколько у меня есть времени, сил, талантов, насколько я могу познать Бога, насколько я могу к Нему устремиться, насколько я могу устремиться к Богу непосредственно, а могу через посредство других людей, да? Люби Бога и люби ближнего. Насколько между этими заповедями я буду соблюдать баланс? Насколько, насколько будет большая отдача именно в духовной жизни, если я буду заниматься или этим, или этим, да? Ведь у нас всегда есть выбор, какие добрые дела делать и как их делать, когда и как молиться и так далее. И вот этот вот выбор каждый человек делает буквально каждый день, думая, каким образом все-таки еще на маленький шажок стать ближе к Богу. И с одной стороны, нас в этом всех вместе держит церковь, всех вместе нас объединяют таинства. Но с другой стороны, мы все очень разные, мы все очень по-разному мыслим, мы все с одной стороны одинаковые, но с другой стороны у нас настолько разные способности, возможности, какие-то, так сказать, моменты воспитания, какие-то даже детские страхи и так далее. Они все разные. И исходя из всего этого, человек нащупывает свой путь к Богу как к источнику свободы. И в этом смысле жить очень хорошо и интересно, потому что это сложная, но очень интересная задача.
У нас есть еще один звонок. Дозвонилась Светлана из Свердловской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Да. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Я хожу каждое воскресенье в храм. и стараюсь исповедоваться, и, конечно, хочется и причаститься. Но при исповедовании мне 80 лет, я живу одна, общение ограничено, и подойду к батюшке, и я не знаю, какие грехи за неделю совершила дома. И затрудняюсь, а ведь надо исповедоваться, грехи вроде перечислить, а я не знаю, какие грехи перечислить.
Очень хорошо было бы, если бы вы все время на видном месте держали какую-нибудь книжку для подготовки к исповеди. Например, в помощь кающимся. И все время бы к этой книжке обращались. Наверное, нет ни одного человека на земле, который бы прожил бы хотя бы неделю, да может быть один день, и не поленился бы, не имел бы каких-то хитрых и лукавых мыслей, кого-то не осудил бы и так далее. Это те грехи, которые нас сопровождают на каждом шагу. Конечно, когда тебе много лет, очень сложно без должного навыка удерживать свое внимание на своем внутреннем мире. Но, по крайней мере, наверное, вот в тех грехах, которые я перечислил, себя виноватым может отметить каждый человек в любом возрасте. И если человек живет один, ни с кем не ссорится, вот, то если он признает себя виноватым хотя бы вот в этих грехах, да, в лени, в какой-то, в дурных мыслях, в осуждении, то, наверное, никогда неправым не будет.
Это прямой эфир. Телефон нашей студии 379-6570, код Екатеринбурга 343. Также у вас есть возможность задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. Наталья спрашивает, стоит ли ограждать ребенка от общения с невоцерковленными дедушкой и бабушкой, оказывающих на него негативное влияние, разрешая смотреть телевизор без меры, играть в телефон, есть неполезные продукты, абсолютно игнорируя просьбы родителей по этому поводу.
Ой, какой сложный вопрос, потому что здесь любовь к Богу и любовь к ближнему, они настолько пересекаются и входят в противоречие, что тут нужно, наверное, нужно, скажем так, вводить какие-то разумные ограничения на то, чтобы ребенок, по крайней мере, с дедушкой и бабушкой, раз они уж позволяют ему такие вольности, вредные для здоровья души и тела, какие-то разумные ограничения, наверное, надо вводить и не позволять какой-то в этой области бесконтрольности. Все-таки какой-то барьерчик должен быть. Но в то же самое время, конечно, полностью изолировать ребенка от общения с бабушкой, с дедушкой, это неправильно. Вот, и именно движущей силой в этом смысле, конечно, должна быть любовь. Бабушка и дедушка не верят в Бога, да, но в то же самое время, ну какая у них еще утеха в жизни, как пообщаться со своими внуками. И вот об этом тоже обязательно нужно подумать и сделать так, чтобы эти ограничения были не слишком их задевали, не слишком их обижали. Потому что если они увидят нас такими вот людьми, скажут, ну, эти верующие люди, они такие, им бы дай только отгородиться от всех людей, которые с ними не согласны. Если они, дедушка и бабушка, неверующие, увидят вас такими, то у них, наверное, будет очень мало шансов прийти к Богу. Так что здесь, как говорится, нужна особая деликатность. Конечно, нужно обращение к Богу, нужно у Бога просить сил и разумения для того, чтобы разумно распорядиться временем своих детей.
Ну, это, наверное, тема не только еще верующие, неверующие, или бабушка, и дедушка, да, родители, а сколько вообще умения донести до них какие-то правила, что ли. Потому что если в семье ребенку не дают играть в телефон, к примеру, в силу его возраста, да, чтобы не испортить зрение с младенчества, что ребенок бесконтрольно не смотрит телевизор, поглощая все, что дают детские каналы со своим контентом, какое-то рациональное, умеренное количество, не знаю, там час просмотра мультфильма в день, и то не близко к экрану, да, а где-то вдалеке, то, конечно, когда это нарушает какие-то границы, то, наверное, здесь уже речь не столько о том, бабушка и дедушка являются верующим или неверующим, а о том, насколько они вообще понимают обоснованность вот этих каких-то претензий, может быть, если так можно выразиться, родителей. И тут, наверное, надо вместе разбираться.
Безусловно. Но если это действительно такой болезненный вопрос в таком вот семейном общении, в глобальном, так сказать, таком понимании семьи как многослойного пирога, да, то, конечно, нужно собираться, нужно общаться. И общаться не между делом, а вот именно назначать какую-то специальную встречу и вот именно общаться с этой целью для того, чтобы все-таки как-то донести нужную родительскую информацию до старшего поколения.
У нас есть еще один звонок. Дозвонилась до нас Вера из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос о упокоении усопших. То есть я молюсь о усопших и на псалтыре, и в молитвах, там, правилах утренних, вечерних. А вопрос такой, что вот я как бы молюсь за людей, которых я, например, я их не знаю, там они, это родственники, там бабушки, дедушки старенькие уже, и просто знакомые, как их, которых я помню. Вот, и, например, люди, например, вот монахиня там была, но мы заехали в церковь, она нам так понравилась, мы там с ней общались некоторое время, но не в Петербурге. И вот я потом приехали, она умерла, но несколько раз так было. И вот я молюсь за нее. То есть и есть люди, которых я, в общем-то, и не знаю, очень мимолетные были встречи, они вот почему-то мне так вот запомнились, и я молюсь за этих людей. Правильно ли я делаю? Ведь я этих людей, по сути, ведь я их не знаю. Вот такой вот вопрос.
Ну, так или иначе, эти люди знакомы вам. И поэтому, раз уж они оставили какой-то отпечаток в вашем сердце, раз вы взялись за это дело, за них молиться, то почему бы вам не продолжать это делать? Гораздо хуже бывает то, что человек заполняет свой помянник, который ему кажется недостаточно хорошо заполненным, людьми, которых он знает поверхностно и которых даже просто забывает, кто они такие. А потом начинает вспоминать и вспомнить даже просто не может. Ну, конечно, если у человека там заполнено там 2-3-4 странички, то такого не происходит. Но иногда у людей бывают весьма пухлые помянники. То, конечно, вот молиться за тех людей, которых ты даже и вспомнить-то не можешь, это превращается из молитвы, как вот именно сознательного обращения к Богу, в область какой-то формалистики, чего, конечно, нужно избегать.
Доводилось вам в своей жизни встречать такие помянники, которые, прочитав, уже не помнишь, кто там на 5-10 странице?
Была пара разговоров. Вот как раз люди задавали себе такой вопрос, потому что начинала мучить совесть. Вот, говорит, раньше мучила совесть, потому что...
Что нет?
Да, что я фактически, люди-то вон молятся, из, у них вот поменники какие. А я вот взялась, свой поменник заполнила, а теперь половину уже и не помню. Так что мне с ними делать, вычеркивать или не вычеркивать? И я обычно советую так, что говорю, заведите, пожалуйста, себе новый поменник, вот, и запишите туда только тех людей, которых вы помните, знаете. Тогда этот вопрос снимется сам собой. А для того, чтобы тех людей не обидеть, всегда в конце молитвы добавлять и всех людей, которых я когда-либо знала и встречала. Угу. И всех православных христиан, как у нас это принято.
Да, это, конечно, забавно. Представляю, как читаешь на одной странице там Николай, Виктор, Екатерина, потом на следующей странице у тебя опять повторяются эти же имена. И ты сидишь и думаешь, интересно, вот на этой странице про какого Николая идет речь? А на этой. А мне передали вопрос от Риты Гранкиной, которой 3 года, которая спросила у папы, почему нельзя стоять между аналоем и амвоном. Вопрос этот в храмах, куда родители часто приводят детей, очень актуален, потому что это место, как правило, свободное, дети туда как-то стремятся подойти, пройти, и вот иногда в храмах детей оттуда отдергивают, ругаются, говорят, нельзя, не положено.
Ну, вообще, скажем так, этот запрет в тех храмах, где он существует, этот запрет скорее, наверное, имеет эстетический характер. Потому что все-таки центральный аналой, на котором лежит икона, это такой в современном мире устоявшийся элемент храмового обихода. На нем обычно лежит и икона храма или икона праздника. Иногда лежат святцы, то есть те святые, которые поминаются в текущее время, в текущем месяце или его половине. И вот когда вокруг такого предмета, да, бегают дети, то, наверное, это не очень красиво. Этот предмет, получается, как бы сказать, дети не воспринимают как что-то серьезное. Поэтому ограничивают перемещение и взрослых, и детей. Ну, взрослых обычно не возникает такого желания, так сказать, где-то там походить, побегать. Вот. А у детей возникает. Вот. Поэтому, раз уж центральный аналой поставлен, да, и стоит в храме постоянно, то лучше, конечно, чтобы дети вокруг него не бегали, чтобы отношение было серьезным. Но с другой стороны, если этого, если центрального аналоя нет, то нет никакого запрета проходить прямо рядом с ним, потому что центральный аналой, он в большинстве храмов есть, но его может и не быть. Вот в древности его не было и ничего. Но существует такой благочестивый обычай, который, да, имеет очень такую глубокую укорененность, что почитать царские врата как место, за которым находится святой престол, на котором приносится бескровная жертва, святая Евхаристия, совершается литургия, да, и это место, из которого каждый день появляется священник с чашей в руках, а в чаше тело и кровь Христовы. Поэтому тут столько разных высоких смыслов пересекается, что с давних времен существует благочестивый обычай. Если ты пересекаешь центральную, так сказать, ось храма, то нужно обязательно положить взор на царские врата, перекреститься, поклониться, а потом уже переходить на другую сторону. Лишний раз, перемещаясь по храму, воздать славу и почитание Богу. Вот это вот обычай, который нужно соблюдать. И вполне возможно, что именно об этом, да, имелось в виду, когда в непосредственной близости от царских врат ребенка кто-то остановил и сказал: а здесь ходить нельзя. Потому что ребенок, как говорится, еще в храме где-то может и побегать, и легкомысленно себя вести, и так далее. Так что вот если рассудить, то, скорее всего, вот именно забота церковных служителей, которые остановили ребенка, она была вот именно об этом.
Батюшка, у нас осталось до конца эфира буквально 5 минут. У нас есть еще один звонок. Давайте попробуем на него ответить. Хорошо. Дозвонилась до нас Анастасия из Московской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Да, да, да.
Хотела задать один вопрос. Мы вот воцерквленная семья, но вот папа у нас еще пока не очень. Хотела задать вопрос. А есть возможность спасти миру, в миру, воспитывая детей? Вот каким образом? И еще один вопрос.
Плохо расслышал. Есть ли возможность спастись в миру,
каким
воспитывая
образом
детей?
Можно спастись, да, вот воспитывая так, да? детей.
Ага. Понял да. вопрос.
И второй вопрос. Мы снимаем квартиру и хотим приобрести свое жилье. Не является ли это вот сребролюбием, если по копеечке откладывать, но при этом не забывать и давать милостыню тоже. Вот приобрести свое жилье для себя, для своей семьи. Не является это сребролюбием?
Вот. Спасибо за ваши вопросы. Они очень интересные, потому что вот нужно верить в семью как главную основу жизни. Семья и семейный образ жизни для тех, кто выбрал этот путь, это путь ко спасению. Это путь, когда рождаются дети, это новые люди, новые христиане. Они получают в семье воспитание, они получают любовь, они получают заботу, молитву, которую, собственно говоря, помимо семьи получить очень трудно. И поэтому вот именно семейный образ жизни – это как раз тот путь, который приводит ко Христу, тот путь, который приводит ко спасению, потому что в нем золотой нитью все это прошито любовью, должно быть прошито любовью и, желательно, любовью во имя Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому нисколечки не нужно сомневаться в спасительности семейного образа жизни. Монахи выбрали себе другой путь. Они могут больше времени посвящать молитве, но ведь воспитание детей – это благословенный труд. Это все семейные взаимоотношения, которые вот проникнуты, могут быть проникнуты искренней заботой о ближнем своем, заботой, молитвой, любовью – это несомненный путь ко спасению. Поэтому, пожалуйста, верьте в семью и шейте вот этой вот золотой нитью любви, сшивайте все то, что, так сказать, может прохудиться, может расползтись. Много в жизни семейных людей, скорби, много искушений, но когда есть желание шить, сшивать, скреплять, и скреплять вот именно этой золотой нитью, нитью любви, тогда семейная жизнь получится, она удастся. Ну и, конечно, каждая семья заботится о том, чтобы иметь возможность иметь свое гнездо, свой домашний очаг, так сказать, жить отдельно от других родственников. И Конечно, когда есть возможность накопить на новое жилье, то это нужно делать, и это тоже есть дело любви. Дело любви вот именно к тем, кто должны быть на первом месте. Для жены это муж, для мужа это жена, для них обоих это дети. И поэтому, конечно, забота о приобретении жилья и соответствующее сбережение, накопление – это дело любви. Нужно этим заниматься. Нужно к этому относиться именно так, а не как-то иначе.
Спасибо, батюшка, что сегодня пришли в нашу студию. Рассказали и о докладе, о сообщении, которое на одной из секций в рамках рождественских чтений вы зачитали, рассказали, немножко раскрыли тему, подвечали на вопросы зрителей и вообще, в принципе, порассуждали на тему и молодежи, и тему, которая в этом году так вот заявлена, как свобода и ответственность молодежи. Я напомню, игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга, был сегодня в гостях в нашей студии. Спасибо всем, кто смотрел эту программу, и до встречи в эфире телеканала «Союз».